ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। Я прочитаю один стих из Бхагавад-гиты и расскажу несколько слов по поводу этого стиха. Заранее хочу сказать, что мне хотелось сегодня говорить о том, как постичь Бога, что мы должны делать с вами в этих отношениях, чтобы эти отношения наполнились жизнью. Я прочитаю 10 стих из 9 главы Бхагавад-гиты, который называется «Самое сокровенное знание». Майя дьякшена пракритих суяте сачарачарам хетунанейна каунтея джагат випаривартате. Майя дьякшена пракритих суяте сачарачарам хетунанейна каунтея джагат випаривартате. Перевод. Будучи одной из моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные живые существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается. Комментарий Его Божественной Милости Абхачарана Равинды Бхактивиданты с вами Прабхупады. Здесь ясно сказано, что хотя Верховный Господь стоит в стороне от деятельности материального мира, Он остается Верховным Повелителем. Верховный Господь олицетворяет высшую волю и является опорой материального мироздания, деятельностью которого управляет материальная природа. Кришна также говорит в Бхагавад-гите, что Он – Отец всех живых существ во всем многообразии их видов и форм. Как Отец вводит в лоно матери семя, из которого появляется ребенок, так и Верховный Господь одним своим взглядом вводит в лоно материальной природы живые существа, которые появляются на свет в самых разнообразных формах и видах, в зависимости от желаний, которые остались у них с прошлой жизни, и их деятельности в прошлом. Все живые существа, хотя и рождаются под присмотром Верховного Господа, получают различные типы тел в зависимости от своей прошлой деятельности и своих желаний. Таким образом, сам Господь не связан с материальным миром прямо. Он просто бросает взгляд на материальную природу, которая от этого приходит в движение и порождает все многообразие форм жизни. Окидывая материальную природу взглядом, Верховный Господь, безусловно, действует, но сам Он не участвует в создании материального мира. В Смрите приводится следующий пример. Если рядом с человеком находится душистый цветок, аромат цветка достигает его обоняния. Однако сам цветок и тот, кто вдыхает его аромат, остаются на расстоянии. Аналогичная связь существует между материальным миром и Верховной Личностью Бога. Господь не связан с материальным миром прямо, но своим взглядом Он творит его, и Он же им повелевает. Одним словом, без руководства Верховной Личности Бога материальная природа сама по себе ни на что не способна. Однако Верховный Господь остается непричастным к любой материальной деятельности. Майя дексена пракритих суяте са чарачарам хетунанена каунтея джагат випари вартате. Будучи одной из моих материальных энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается. Намо Вишнупадая Кришна Престая Бутале Шримати Бхактивиданта Свами Нити Намине. Намасте Сарасвати Деве Гуравани Прачарине. Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Деша Тарине. Ванчакалпатарубешча Крипа Синдубе Вача. Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна 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 Харе Харе. Харе Рама 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 Харе Харе. Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе. Харе Рама 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 Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Хотелось поговорить с вами сегодня о том, почему мы видим мир таким, как мы его видим, и каким образом можно поменять наше видение мира. Кришна объясняет здесь в Бхагавад-гите, что мир находится целиком под его контролем, что чуткий человек может увидеть и почувствовать присутствие Бога в каждом движении материи. Бхагавад-гита снова и снова повторяет этот момент. То, что Бог не просто трансцендентен к этому миру, но Он также имманентен к нему. Одновременно Он находится внутри этого мира. И эта философия одновременного единства Бога с миром через Его непостижимую энергию и отличие Бога от мира, запредельности Бога, нахождение Бога далеко, является основой нашего мировоззрения. Мы должны научиться видеть этот мир сквозь призму Ачинтья Бхеда Абхеда Таттвы. И видеть этот мир сквозь эту призму значит понимать близость Бога. И не просто понимать, а реализовать близость Бога. Трансцендентный Бог, антропоморфный Бог – близок к нам в каком-то смысле. Понятие этого Бога, который сидит на облаке и чешет в затылке, сокрушаясь о том, что же он такое натворил. Оно до какой-то степени понятно. Бог, который находится далеко и который издалека всем управляет. Мы можем представить это. Но Кришна здесь, в этих стихах, в начале 9 главы Бхагавад-гиты пытается объяснить то, что он одновременно далеко и близко. И что в значительной степени его отдаленность от нас зависит от нас. От того, насколько мы хотим увидеть его поблизости. Мы привыкли видеть мир таким, как мы его видим. Мир, который представляет собой совокупность материальных причин и следствий. И мы не просто привыкли, мы привязаны к такому видению мира. Мы хотим видеть мир только таким. Потому что в этом мире, где действуют лишь материальные причины и следствия, мне отведена очень важная роль. В мире, в котором все находится по воле Бога и происходит по воле Бога, моя роль сразу же как-то резко скукоживается. Так. Но в мире, где все действует в соответствии с очевидными, ясными материальными причинами, этот взгляд на мир называется научным взглядом на мир. Этот взгляд на мир, в общем-то, развился в течение веков и сейчас до какой-то степени достиг совершенства. Это взгляд на мир, где мы измеряем мир самим собой. Давайте с вами подумаем внимательнее, чем отличается действительно взгляд на мир, который мы должны обрести и в котором мы сможем увидеть Бога. Не за ним, а в нем. От взгляда на мир, который есть у нас сейчас и который не позволяет нам Бога увидеть. В том мире, в котором мы живем, мы измеряем все самим собой. И какого мы с вами размера? Кто может сказать? Женщины сказали, что маленького, мужчины сказали, что большого. Мне не разделились. Хотя нам кажется, что мы очень большие, но на самом деле мы маленькие. Мы мелкие. Мелкая джива. Мелкая рыбешка, которая плавает здесь, в океане этого материального мира. И, соответственно, мир, измеренный нами, тоже каким получается? Мелким. Мир, который измеряют ученые с помощью... У них есть такая мерила, или как это называется, аршин своего интеллекта. Они мерят мир этим аршином. Мир получается мелким, неинтересным, скучным, поверхностным. Мы смотрим на мир с поверхностной точки зрения, и мы пытаемся измерить их своим крошечным разумом, своим крошечным умом, своими крошечными какими-то возможностями, которые есть у нас. И в результате мы обречены жить в этом ничтожном мире. Как недавно журнал Science, один из самых знаменитых научных журналов, опубликовал список из 25 научных проблем, которые науке предстоит решить, которую она не решила в 20 веке. Но в 21 веке, они говорят, где-то за 25 лет все эти оставшиеся проблемы, оставшиеся проблемки будут решены. Так. Что-то похожее было в конце 19-го, в начале 20 века. Тогда один ученый писал, что ученым 20 века останется пятые знаки после запятой уточнять. В константах, которые мы открыли. Им, в общем-то, все основное мы уже сделали в 19 веке, в 20 веке им мелочь останется. Так? Но как-то это не получилось, они тактично умалчивают этот момент. Сейчас на рубеже 20 и 21 века они опубликовали новый список. И говорят, за 25 лет все эти 25 проблем мы решим. Никаких проблем нет. Проблема номер один. Очень интересная. Проблема устройства Вселенной. Маленькая, небольшая проблемка, так, которая до сих пор осталась нерешенной. Так, откуда взялась эта Вселенная? Они говорят, в соответствии, тоже любопытная вещь, в соответствии с новейшими достижениями науки, 95% материи и энергии, которая существует в этой Вселенной, называется учеными темная материя и темная энергия. Так, кто догадался, что имеется в виду? Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите, что материальный мир, особенно в Шримад-Бхагаватам это написано, материальный мир состоит из тамагуны в основном. Весь материальный мир состоит из тьмы, из темной невежественной материи. Они будут еще 25 лет, и не только 25 лет, ломать себе голову над загадкой этого мира. Они говорят, что, может быть, эту проблему, может быть, мы не решим, но, размышляя над ней, мы улучшим состояние нашего сознания. Счастливого пути. Проблемка номер два, которая еще осталась нерешенной, это природа сознания. Так. Что такое сознание? Каким образом сознание движет материальным телом? Каким образом сознание соотносится с материей? Ну, в общем-то, тоже небольшая проблемка, которая еще осталась нерешенной, и которую они должны разрешить. Но в сущности человек должен понять одну простую вещь, что те методы, которыми мы пытаемся решить эти проблемы, а это действительно две фундаментальнейших проблемы, который мы должны решить и который мы должны понять. Методы, которыми мы пытаемся их решить, неадекватны самим проблемам. Проблемы эти можно решить. И более того, каждый из нас должен решить эту проблему. И даже не в течение 25 ближайших лет. Потому что кто знает, сколько из нас останутся в живых в течение 25 ближайших лет. Каждый из нас должен решить проблему существования материальной энергии и материальной вселенной, чтобы выйти за ее пределы. И каждый из нас должен решить проблему своего сознания, что есть сознание и каким образом оно связано с материей. Но для того, чтобы это произошло, человеку нужно поменять свое видение. На самом деле, первое, что мне хотелось бы сказать, это чтобы мы вместе с вами подумали, почему постичь Бога так трудно, почему люди бьются, и почему сам Кришна говорит об этом. Манушья нам сахасришу, кашчит ятати, сидае. Что из многих-многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из многих-многих достигших совершенства, кашчит ятати сиданам, едва ли один достигает, действительно познает меня таким, какой я есть. Проблема эта заключается именно в том же самом аспекте, в том, что мы... Хорошо. Отодвинем сначала Бога на задний план, потому что мы уже привыкли это делать. И делаем это в течение долгого времени. Посмотрим, как болезненно нам с вами не то, что Бога постичь, не то, что понять или признать существование Бога, как трудно нам понять или признать существование другого человека рядом с нами. Чтобы вступить в отношения с Богом, нам нужно сделать гораздо большую насилие над собой, чем для того, чтобы вступить в отношения с другим человеком. Но мы знаем, что отношения с другим человеком всегда сопряжены с болью. Кто из вас женат? Кто из вас может подтвердить это положение? Что... Потому что для того, чтобы действительно вступить в отношения с другим человеком, а мы с вами пытаемся вступить в отношения с Богом, нам нужно переступить через себя. В отношениях с другим человеком у нас есть тенденция, так или иначе, мы хотим подчинить его своей воле. Тогда как невозможно вступить в отношения с другим человеком, просто подчинив его себе, нужно признать его право на существование. Первый шаг в отношениях с Богом точно такой же. Первое, что я должен сделать, это признать право Бога на существование и признать его свободу. Нам даже в отношениях с другим человеком это трудно бывает сделать, потому что мы не хотим признать его право на свободу. Мы все время пытаемся его изнасиловать. Жена пытается изнасиловать мужа, муж пытается изнасиловать жену. Оба вместе пытаются изнасиловать своих детей. Так, каждый пытается так или иначе подчинить себе другого. Но отношение означает, что я выхожу за пределы самого себя, что я должен умереть как эгоист. Я должен признать существование другого и право другого на свободу, на то, что он свободен. Так, и поэтому мне так больно. На самом деле в отношениях с другим человеком я умираю как эгоист. Мое ложное эго должно отмереть. Название этой гениальной заголовок последней книги Бхакти Тиртхи с нами. Умереть до смерти. Я должен умереть. В отношениях с каждым другим человеком я умираю, чтобы возродиться снова. Это то, что отношения от меня требуют. И в гораздо большей степени то же самое требование предъявляется по отношению к Богу. Если я хочу вступить в отношения с Ним, я должен умереть как эгоист. Моя эгоистическая скорлупа моего ложного эго должна отмереть, уйти, перестать мне мешать. И Кришна здесь объясняет, собственно, почему я не могу увидеть Его. В каком-то смысле, чтобы понять Бога, мы должны начать мерить мир Богом и Его существованием. Почему я не могу увидеть его? Почему я могу признать его? По той же самой причине, потому что я эгоист, потому что я мерю все самим собой. На самом деле, если мы посмотрим, очень легко почувствовать существование Бога в этом мире. Что здесь объясняет нам Шрила Прабхупада и что объясняет Кришна? Каким образом, с чего начинается наше постижение Бога? С признания чего? А? С признания того, что этот мир действует в соответствии с волей Бога. Майя дьякшена пракрити суяти сачарачарам. Джагат випари вартате. Весь мир вертится. Випари вартате значит кружится. Все время претерпевает изменения. Рождается и умирает. Весь мир вертится, кружится, живет, существует. Только благодаря тому, что Бог существует. Любой нормальный человек может понять это. Все в этом мире упорядочено. Упорядоченность – это свойство чего? Свойство – это материи или свойство сознания? Сама по себе материя хаотична. Сама по себе материя не может существовать. Материя нуждается в опоре. Этой опорой называется что? Опорой материи является что? Сознание. Сознание кого? Сознание Бога. Так? Даже на примере нашего собственного тела. Наше собственное тело существует почему? Тут тоже есть два мнения. Одни говорят, даже на уровне людей, которые признают существование Бога, одни говорят, что наше тело существует благодаря присутствию в нем души. Правильно это или неправильно? Да, совершенно верно, Матыча. Поняли суть. Наше тело движется и существует только благодаря существованию Параматмы. Только благодаря ему оно упорядоченно действует. И когда Параматма выходит из этого тела вместе с нашей душой, тело начинает разваливаться. Так. Именно благодаря существованию Параматмы происходит все остальное. Иначе говоря, своим сознанием я обеспечиваю жизнедеятельность своего тела. Своим сознанием или нет? Я сижу и думаю, сейчас я переварю, сейчас мне нужно выпустить пепсин. Хорошо, так, отдаю приказ своей поджелудочной железы. Начинаем вырабатывать пепсин. Так, так, но ровно столько, сколько нужно, ни больше, ни меньше. Нет, наше сознание ограничено. Наше сознание настолько ничтожно. Это просто даже стыдно становится, если подумать. Если бы мы управляли своим собственным телом, мы бы шагу не смогли ступить, мы бы запутались, у нас бы ничего не получилось. Так. Сверхдуша, параматма, высшее сознание управляет всем этим миром. И ровно настолько, насколько сверхдуша существует в этом мире, мир движется, мир упорядочен. И ровно настолько, насколько сверхдуша входит в наше с вами тело действует. Так. Нам больно признать это, потому что мы думаем, ну как же так, ну... Я-то же что-то тоже, чего-то могу. Вы можете, да, но не очень много. Так. Человек прежде всего должен признать это, и признав это, почувствовав существование Бога, он должен удивиться. На самом деле Платон, он говорил удивительную вещь. Мы с вами изучаем философию. И философия в конечном счете – это любовь к мудрости. Платон сказал, что философия, как по-вашему, с чего начинается? С чего начинается философия? С чего начинается духовная жизнь? С чего начинается путь постижения Бога? Сострадание, с веры, с вопроса. Это ближе. Платон сказал, что философия начинается с изумления. На самом деле путь к постижению Бога и к постижению меня самого заключается в том, чтобы изумиться над этим бесконечно глубоким миром. Не с тем, чтобы плескаться в этом мелком мире, который мы сами создали. Так? Это похоже на детей, которые играют в песочнице. Так? Сейчас все мы тут сделаем. Мы тут под контролем, у нас все. Вот он, весь этот мир. Когда ученые описывают мир, он похож на лубок. Это лубочный мир, и в этом лубочном мире вот мы все узнали. Вот там вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ничего вы, дураки, не узнали. Ничего. Это всего лишь грубая схема, это лубок. Это не мир. Это всего лишь мертвая какая-то штука, которую вы чуть-чуть попытались понять. Так. Жизни человек не понимает. Первое, что человек должен сделать, он должен изумиться. Он должен взять и изумиться, проснуться рано утром и изумиться от того, что солнце взошло. Могло бы не взойти. Никто на самом деле нам этого не гарантирует. Изумиться от того, что все это существует, не принимать это как нечто само собой разумеющееся, не думать, что все само собой возникло. Так? Как вы все приехали сюда на этот фестиваль. Так? И, естественно, весь этот шатер замечательный, он сам собой возник. Да? Специально, чтобы вы наслаждались, правильно? Чтобы этот... Я ехал сюда из аэропорта с одним из организаторов фестиваля. Он говорил, когда же это кончится? Я дни считаю. Потому что за всем этим стоит труд, за всем этим стоит воля, за всем этим стоит разум. И мы приехали, наслаждаемся, тру-лю-лю, тра-ля-ля. Иногда не ценим и говорим, что это с нас, деньги тут просят, нужно, чтобы бесплатно все было. Первое, что у человека должно быть, это чувство благодарности в сердце. И вместе с чувством благодарности чувство изумления, восхищения перед тем, что у нас есть. Перед тем, сколько у нас есть. Это начало духовной жизни. Духовная жизнь без благодарности, без ощущения того, что я ничего не могу, и что все мне дал Бог. Это не духовная жизнь, это пародия на духовную жизнь. Первое, что нам нужно, это преисполниться этого удивления, изумления, восторга перед всем тем, что есть. И понимание того, что весь этот мир существует, потому что сверхдуша существует в нем. И мы сами существуем, потому что сверхдуша находится в нашем теле. И мы полностью, целиком обязаны ей своим существованием. Что даже травинка не шелохнется в этом мире без воли Всевышнего Господа. Это самый первый шаг, который человек должен сделать для того, чтобы начать постигать Бога. И дальше, что нам нужно сделать после этого? После того, как мы признали право Бога на существование, дальше нам нужно научиться видеть и научиться слушать. Говорится, что духовная жизнь, после того, как мы получили первое изумление. И кто-то правильно сказал, что духовная жизнь начинается с веры. Это тоже факт, потому что вера есть, с одной стороны, акт признания того, что я ничего не понимаю в этом мире. А с другой стороны, для меня это возможность изумиться перед Богом. Вера значит преклонение перед Богом, восторг перед Богом и изумление перед Богом. Так. Но от кого мы получаем свою веру? Давайте вернемся немножко к истокам. Прежде чем пойти дальше, от кого мы должны получить веру? От кого вера может прийти к нам? Да. И что такое эта вера, которую мы получаем от своего духовного учителя? Что есть эта вера, которую мы от него получаем? Которую мы ни в коем случае не должны воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Потому что всякий раз, как мы что-либо воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, это означает неблагодарность. Правильно? Как только я воспринял нечто как само собой разумеющееся, это значит неблагодарность с моей стороны. Что есть вера, которую мы получили от другого человека? Это милость Бога. Но в сущности, это факт, это милость Бога. Это некий аванс, который мы получаем. Но вера, которую мы непосредственно получаем от духовного учителя, это семя его опыта. Это его реализация. Духовный опыт нашего духовного учителя, то, что есть у него, он передает нам. И у нас еще этого опыта нет. Правильно? Но мы принимаем его опыт. И когда мы принимаем чужой опыт, как это называется? Называется верой. Правильно? У меня у самого еще нет опыта ощущения Бога, опыта видения Бога, опыта слышания Бога. Но я принимаю от своего духовного учителя его собственный опыт, и его опыт становится для меня шрадой, его опыт становится для меня первым шагом на пути духовной реализации. И этот его опыт, когда я принимаю, я начинаю преклоняться перед Богом. В конце концов, еще раз, когда я начинаю видеть этот мир глазами священных писаний, глазами своего духовного учителя, я могу увидеть что-то, чего я не видел раньше. Я могу увидеть этот мир, который одушевлен, который пронизан сознанием Бога. Так, как я читал одну замечательную книгу, где описывается это видение. Там объясняется стих из Брихадараньяки Упанишад. И Брихадараньяка Упанишад объясняет именно этот момент. Там говорится, что ветер дует в этом мире. Почему? От страха перед Богом. Или потому, что Бог приказал ему дуть. Земля вертится в этом мире. Почему? Не сама по себе, а потому что Бог велел ей вертеться. Солнце ходит в этом мире. Почему? Солнце светит в этом мире. Почему? Потому что Бог стоит за всем этим. Душа стоит за всем этим. Сознание стоит за всем этим. Это не просто какая-то термоядерная реакция, которая там идет. Термоядерную реакцию начал Бог. И там объясняется этот замечательный стих из Брихадараньяки Упанишад, где говорится, что сезоны меняются в этом мире. Почему? Что почему на смену весне приходит лето, на смену лету приходит осень, на смену осени зима. Почему? Не потому, что у Земли овальная орбита. И не потому, что она иногда дальше от Солнца, иногда ближе от Солнца. В конечном счете не поэтому, а потому что Бог хочет этого. И человек, который объяснял, один из ачарьев, один из вайшнавов, ачарьев, который объяснял этот стих, он говорит, что Бог подобен любящей матери. И как любящая мать наряжает свою маленькую дочку. У кого-то из вас есть дочки? Иногда, если мать очень любит дочку, она наряжает ее несколько раз на дню. Так, она оденет на нее одно платье, оденет другое, завяжет тут бантики. Ей нравится это. Точно так же Бог смотрит на этот мир и думает, как бы его еще нарядить. И поэтому весна сменяется летом, а лето сменяется осенью, а осень сменяется зимой. Потому что Бог, как любящая мать, Он одновременно Отец, который владеет всем, который управляет всем, но одновременно Он является Матерью, которая устраивает все это. И с этого видения начинается наше постижение Бога. Без этого по-настоящему мы не сможем постичь Бога. И говорится, что затем, вслед за этим, человек должен научиться слышать, после того, как он сделал этот первый шаг, и после того, как вера пришла к нему, в виде семени опыта, духовного опыта своего духовного учителя, после этого он должен научиться слышать и видеть. И сначала слышать. Шраванам стоит в начале духовной жизни. Теперь вопрос, как я должен слушать? Каково должно быть мое слушание, если мое слушание проникнуто по-настоящему верой? Какими характеристиками оно должно обладать? Что значит слушаться? Кто-то... Да, правильно. Эта половина гораздо лучше отвечает на все вопросы. Тут сидят ученые, которые сказали, внимательно надо слушать. А тут сидят настоящие искатели духовного опыта, которые говорят, что смиренно надо слушать. Тоже очень любопытное сравнение, чтобы понять, как нужно слушать. Что значит слышать так, чтобы услышать Бога? Сравнение, которое я тоже прочитал в одной мудрой книге, очень красивое. Там говорится, что если человек хочет услышать птиц в лесу, что ему нужно сделать? А? Он должен проснуться рано-рано утром, правильно? Еще до того, как птицы проснулись, правильно? К Мангаларате он должен проснуться. И что дальше он должен делать? Он должен пойти в лес. В лесу он что должен делать? Притаиться, да. Он должен затаиться. И как затаиться? Со всем вниманием, так, с напряженным вниманием, ловя каждый звук этого всего. Он должен прийти, и в этом заключается искусство Шраванам. Когда я вдруг... Я должен затихнуть сам. Я должен успокоить свой ум. Почему я не слышу Бога? Потому что тут у меня есть громкоговоритель. Этот громкоговоритель и заезженная пластинка. Она ездит, она все время по одному и тому же, по одной и той же дорожке бежит. Ты самый лучший, ты самый лучший, ты самый лучший, ты самый лучший, ты самый смиренный, ты самый смиренный, ты самый красивый, ты самый добрый, ты самый большой страдалец, тебя никто не понимает. Чтобы услышать Бога, я должен заставить свой ум замолчать. Правильно? Я должен прислушаться внутри, в глубине, что Бог говорит мне из моего сердца. Потому что Бог каждое мгновение разговаривает со мной. Бог все время говорит мне, причем не только сейчас, в течение многих-многих жизней. На самом деле мы с вами похожи на ребенка, который находится в обмороке. Мы дети Бога, правильно? Но мало того, что мы дети Бога, какие еще мы дети? Больные. И параматма. А здесь в начале 9 главы Кришна описывает параматму. Кришна еще даже не описывает самого себя. Он описывает, каким образом человек должен научиться видеть параматму, существующую во всем. Параматма находится вместе с нами из жизни в жизнь, независимо от того, в каком теле мы находимся. Когда мы были в теле червяка, она находилась вместе с нами в теле червяка. Так. И как мать, которая сидит над кроватью своего больного ребенка, этот больной ребенок в обмороке. Он ничего не понимает. Он бледный. Мать сидит и ждет, когда он очнется. Так. Она ждет, когда же он, наконец, раскроет свои глаза. И именно в этом заключается способ постижения Бога. Бог находится все время с нами, но нам нужно научиться понять, что Он находится подле нас, рядом с нами, что Он в нашем сердце, что Он говорит с нами. Каждое мгновение Он говорит с нами. Для этого нужно только заставить свой ум замолчать, чтобы мы услышали голос Бога. Глубокий, тихий, ласковый голос Бога, который все время разговаривает с нами. И который иногда приходит, чтобы рассказать нам Бхагавад-гиту, и который иногда приходит в образе духовного учителя, чтобы сказать нам то же самое, что он говорил нам в течение многих-многих жизней. Но для этого нам с вами нужно стать очень смиренным. Почему нам так трудно стать смиренным? На самом деле смирение – это следующий шаг, который человек должен сделать. Сначала человек должен признать существование Бога. Но следующий шаг – потому что мало просто признать существование Бога. Следующий шаг, который я должен сделать, я должен смириться. И что значит смирение? Что это за точка, что это за фаза в нашей жизни? Почему Чайтанья Махапрабху говорит, что человек не сможет попасть в Царство Бога до тех пор, пока не станет смиренным? Почему все духовные учителя повторяют то же самое? И что это значит для нас стать смиренным? Что это значит? И даже не столько признать свою несостоятельность. Должны признать себя таким, какой я есть. Смирение, английское слово смирение, humility, происходит от латинского слова humilitas. И humilitas происходит, в свою очередь, от слова humus. Кто знает, что значит humus? Или гумус? Земля, почва. Humility или смирение означает, что мы должны стать как плодородная земля, как гумус. Гумус – это не просто земля, это чернозем. У вас на Украине тут много чернозема, должны знать. Это земля, которая принимает в себя все и преображает в себя все. Смирение означает, и это в очень сильной степени связано с качеством нашего слушания. Потому что, как правильно сказали, мы не сможем правильно слушать до тех пор, пока у нас не будет смирения. Смирение означает что, прежде всего? То, что я что делаю? Я принимаю все. Так, как чернозем или эта прелая черная земля, она все принимает в себя, все отбросы. И эти отбросы она превращает во что? В плод, в растение, в цветы, в злаки, в жито. Так, я все больше и больше под влиянием украинской атмосферы начинаю. И точно так же душа человека, который хочет услышать Бога, она должна стать именно этим. Так. А это значит, в сущности, что человек – это точка смирения. Почему Чайтанья Махапрабху говорит, что без этого, без этой точки человек не может пойти дальше? Что это за точка такая? Что это за этап в нашей духовной карьере? Что значит смирение и принятие всего? Факт. Хорошее и плохое мы все принимаем. Но это значит умереть. Умереть. Смирение значит полный отказ от ложного эго. От ложного моего желания. Что я хочу, как я хочу. И только этого я хочу. Смирение означает, что я должен пройти через эту нулевую точку в моем цикле жизненном. Смирение означает, что я должен полностью поменяться. Потому что как я привык жить? Как я привык строить свою жизнь? Как должна строиться моя жизнь? Только как я хочу. Жизнь должна быть такой, как я хочу. И все должно происходить со мной только, что я хочу. И Бог мне нужен для чего? Для того, чтобы Он исполнял мою волю. Зачем Он еще нужен? Как сказал один русский поэт, что за Бог, когда Он не помог? Какой смысл в этом Боге, если Он мне не помог сделать так, как я хочу? Но смирение значит, не я хочу. Я не хочу ничего больше. Я готов принять все то, что Бог мне посылает. И когда в этом состоянии я нахожусь, я вдруг начинаю слышать голос Бога. Я вдруг начинаю слышать, что Он говорит со мной. Потому что Он говорит со мной каждым событием, которое со мной происходит. Всем тем, что со мной случилось. Он говорит со мной из сердца людей, которые ко мне подходят и говорят, ты дурак. А мы говорим, сам дурак. И, естественно, нами тоже говорит Бог в этот момент, понятно. Когда мы говорим, гибу. Но в сущности принять со смирением, значит, принять, что Бог с нами уже разговаривает, что Он уже говорит с нами всей нашей жизнью, и что нам нужно просто с благодарностью принять то, что Он делает. И приняв все это, преобразить себя, вырасти оттуда, с этого слушания, со слушания начинается на самом деле появление нашей новой личности. Почему говорится, что преданное служение начинается со слушания? Потому что мы начинаем слушать о Кришне. И начиная слушать о Кришне, начиная слушать о Боге, мы вдруг постепенно начинаем преображаться. Эта старая скорлупа уходит. Так. До этого мы были гусеницами, которые ползали по земле. Но духовная жизнь с чем сравнивается? Что с гусеницей должно случиться? Еще не бабочка. Да, кокон. Духовная жизнь, сада, на которой мы занимаемся, духовная практика, которой мы занимаемся, заключается в том, что я был гусеницей и счастливо жевал все то, что мне попадалось под мои челюсти. Я был очень счастлив, ползая по этому миру. И вдруг мне приходится куда себя затолкнуть? В кокон. Мне нужно ограничить себя. Для чего? Для того, чтобы в какой-то момент я мог выпорхнуть оттуда хамелеоном, который будет радовать всех и Кришну своей свободой. Так? Это то, что с нами должно произойти. И нам нужно насиловать себя. Я не побоюсь этого слова. Нам нужно насиловать себя. И мы должны быть благодарны тем людям, которые насилуют нас тоже. Так. Как... Сила Прабхупада говорил, иногда другие люди обижаются на нас, когда мы выходим с харинамами, они говорят, ну зачем, зачем вы нас насилуете? Мы не хотим слушать этого имени Бога, не хотим этого слушать, не хотим так. А мы выходим и насилуем их. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Нужно совершать этот подвиг, это насилие над самим собой, для того, чтобы что-то хорошее из этого вышло. Потому что если насилия не будет, как говорила разбойница в пьесе Шварца «Снежная королева», если хотите сделать из ребенка разбойника, то что нужно делать с ним? Нужно все ему разрешать. Если мы будем все себе разрешать. Иногда люди говорят, а, искон этот, вот у нас тут маявада, у нас не нужно насиловать так. И оставайтесь со своей маявадой. А мы будем себя насиловать. Потому что насиловать значит избавиться от этой скорлупы ложного эго, которая мешает нам что-то услышать и что-то увидеть в конце концов. И дальше, когда у нас появилось это смирение, смирение вместе со способностью слушать, когда у нас появилось желание слушать, горячее, неотрывное желание слушать, вместе с этим, дальше за этим нам нужно развивать свою способность видеть. И видеть, еще раз, мы привыкли видеть что? Мы привыкли видеть поверхность. Мы привыкли видеть поверхность этого мира. И каким образом, что мы видим в этом мире? А? Да. Мы видим привязанность и ненависть. Мы видим то, что нам нравится, и то, что нам не нравится. Правильно? То, что мы привыкли видеть, то, таким образом мы привыкли относиться к этому миру. И либо мы привязываемся к чему-то, и когда мы привязываемся к чему-то, то мы что хотим сделать? Каким образом мы хотим видеть это все, когда мы привязываемся? Слишком близко. А когда мы ненавидим что-то, то каким образом мы хотим все это видеть? Слишком далеко. Так. Что значит правильно видеть этот мир? Что значит увидеть мир и Бога в нем? Как если мы хотим увидеть картину, если мы слишком близко находимся к картине, сможем мы ее увидеть? Мы будем видеть какие-то пятна, так? Если мы отойдем слишком далеко от этой картины, сможем мы ее увидеть? Мы тоже ничего не увидим, мы тоже увидим какое-то пятно, так? Видеть значит что? Видеть значит находиться на правильной дистанции, значит определить дистанцию. Послушайте, пожалуйста, внимательно, потому что все это очень важные вещи для нас с вами. Это не просто какая-то теория. Сначала мы должны признать существование Бога, и признать существование Бога значит удивиться, не принимать его как должное, и все остальное, все то, что есть у нас, не принимать как должное. Потом мы должны услышать Бога, и услышать Бога значит смирить себя. Затем мы должны увидеть Бога, и увидеть Бога, и этот мир, Бога в этом мире, который стоит за этим миром, значит, находиться на правильном расстоянии от этого мира, на определенной дистанции. Так? Когда мы находимся слишком близко к чему-то, зачем мы находимся слишком близко к чему-то? Для чего? Когда хотим наслаждаться, когда хотим эксплуатировать это все. Так? Это желание эксплуатировать заставляет человека приближаться к чему-то слишком близко. И точно то же самое, точно тот же самый закон действует в человеческих отношениях. Как обычно юноша и девушка, так, когда они находятся в этой романтической паре так называемой любви, так, или вожделения, которое движет у нас, то какое у них есть желание? Их тянет друг к другу, тянет друг к другу, тянет. Для чего? Для чего их так тянет друг к другу? Наслаждаться. Как наслаждаться? Что значит наслаждаться друг другом? Эксплуатировать. И очень скоро поэтому они хотят развестись и разбежаться как можно дальше друг от друга. Точно такие же отношения нас связывают с этим миром. Сначала мы хотим приблизиться к нему и наслаждаться его, и выжать из этого мира как можно больше, и лежать на этом песке под этим солнцем до тех пор, пока я не наслажусь этим песком и этим солнцем. А потом что человек делает после того, как он насладился всем этим? Он начинает отрекаться. Он начинает отходить от этого мира, отрекаться и говорить, что вообще не нужно мне тут ничего, и вообще не хочу я ничего, и не надо ничего. И видеть Бога значит, что значит находиться на правильной дистанции? Шрила Рупа Госвами цитирует стих из 11-й песни Шримад-Бхагаватам, где сам Кришна объясняет это, что значит бхакти. Сам Кришна очень интересно объясняет, что есть суть бхакти. Он говорит, суть бхакти заключается в том, чтобы находиться на правильной дистанции от Бога. Он говорит, на нирвино на тисакто, что человек, который хочет увидеть Бога по-настоящему и обрести бхакти, он не должен находиться слишком далеко, он не должен отрекаться от этого мира. Но он не должен быть атисакто, атиасакта, слишком привязанным к этому миру. Ядричхая маткатхаду, джатасрадас туях пуман. На нирвино на тисакто, бхакти-йогасе сидадаха. Он говорит, что бхакти означает понимание того, на какой дистанции я должен находиться от этого всего. Это в равной степени относится ко всему, к нашим отношениям с другими людьми. Я должен правильную дистанцию установить, чтобы не эксплуатировать его, но чтобы не быть равнодушным к нему, чтобы проявить любовь. И в еще большей степени это относится к Богу. Я должен находиться на правильной дистанции. Иначе говоря, я должен находиться на том расстоянии, когда я смогу увидеть Бога, но при этом не захочу эксплуатировать Его, не захочу просто наслаждаться им. И это третья вещь или третий урок, который нам нужно понять. Мы должны изумиться Богом, признав Его существование. Мы должны смириться и таким образом услышать голос Бога. И мы должны понять, где я должен находиться, чтобы увидеть этот источник. Так, когда мы находимся слишком близко, мы видим только поверхность. Когда мы находимся слишком далеко, мы ничего не видим. Но правильное расстояние означает увидеть исток всего. Как когда мы подходим к какому-то человеку, что нам нужно сделать, чтобы установить отношения с ним? Если мы просто будем смотреть на поверхность, то отношения разрушатся. Так, если мы просто отойдем и будем делать вид, что он нам не интересен, или проявлять к нему равнодушие, отношений не будет. Что значит установить эти взаимоотношения с ним? Понять его, довериться ему, узнать источник, из которого исходит его душа. На самом деле каждый человек является душой. И все в большей степени это относится к Богу. И в этом суть, то, что мы должны учиться бхакти здесь, учиться бхакти в наших отношениях другими людьми и с этим миром. И поэтому Кришна начинает главу, где он объясняет Бхагавад-гиту именно с этого, с того, что пойми, что я тут. И для этого нужно занять определенное положение, правильное положение в этом мире. Когда у нас будет это правильное положение в этом мире, которое в конце концов выльется в страстное желание все время постичь Бога, найти Бога, в этот момент, какой-то миг, Бог откроет себя сам. Я хотел рассказать под конец одну историю, которая проиллюстрирует это. Но прежде чем я скажу это, я хотел вернуться к тому, с чего начал, что мы живем здесь, в этом мире, для того, чтобы Бога найти. И наш способ обретения Бога, познания Бога, постижения Его, нахождения Бога, в чем заключается? Да, в том, что мы повторяем Святое Имя. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Но правильного воспевания Святого Имени, когда мы
в этот процесс вкладываем свое желание найти Бога. Джива Госвами объясняет в своем комментарии к «Нектару преданности» о том, как человек проходит в своей молитве два этапа. Что вначале наша молитва, а то, что мы делаем каждое утро, это не просто какой-то механический ритуал, не просто потому, что нужно нам что-то такое бормотать, мы сидим и бормочем, так, сижу, бормочу, так, потому что у меня религия такая. Так. Наша молитва к Богу. И Сила Джива Госвами очень удивительным образом объясняет, говоря, какую эволюцию проделывает наша молитва. Он говорит, что вначале наша молитва – это поиск Бога. И наша молитва вначале должна укрепить мой ум и мое тело, и мой разум, и мои чувства. Так. Наша молитва вначале должна утвердить меня на духовном пути. И вначале, когда я повторяю мантру, суть этого в том, чтобы сделать свой ум чище. Вначале я еще не знаю Бога, не понимаю Бога, и даже у меня нет сильного желания Бога. Но вначале у меня есть это желание, оно должно быть, по крайней мере, со мной, желание очистить свой ум, желание утвердить свой ум, сделать свой викшипта чинтаном, свой непоседливый, сумасшедший ум нормальным. Так. Это то, ради чего мы делаем то, что мы делаем с утра. Мы сначала, потому что иногда люди начинают думать, мне нужно сейчас воображать лилы Кришны, мне нужно еще что-то делать. Не нужно ничего. Вначале мне нужно просто собрать свой ум в кулак. Вначале мне просто нужно собрать все свое внимание в кулак. И Шрила Прабхупада говорил, просто внимательно слушайте. Это то, что может нас излечить от нашего порока равнодушия. Главный наш порог, главная беда наша с вами в том, что мы равнодушны к Богу. И то, что мы делаем сейчас, то насилие, которое мы совершаем над собой, тот кокон, в который мы себя поместили, это звук святого имени. И для начала нам что нужно делать? Для начала нам нужно просто сосредоточить все свое сознание на звуке святого имени, как на самом важном. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Если делать это правильно, то человек будет чувствовать, как разум его возрастает, как целеустремленность его возрастает с этим звуком. Как сознание его очищается, как он утверждается в сердце, в своем пути к Богу, потому что Бог есть. И Джива Госвами говорит, что сначала наша молитва – это поиск Бога. Когда я ищу Бога с целеустремленностью всей, на которую я способен. Но потом, со временем, эта молитва называется сампратханатмика, когда я отдаю себя Богу. Для начала, на первом уровне, на первом этапе, о чем должна быть моя молитва? Я отдаю всего себя Богу, отдаю свое сердце Богу, отдаю свое сердце духовному учителю, посвящаю себя этому. И в этом вот поиск. А если человек идет по этому пути, доходит по этому пути, достигает успеха на этом пути, то молитва превращается во что? Какой следующий этап? Сначала я ищу, сначала я... Иду куда-то, сначала я направлен куда-то, я нахожусь в этом коконе. Что должно случиться потом? Во что должна превратиться молитва? Молитва должна превратиться в состояние души, в состояние сердца. То, каким образом Джива Госвами объясняет, Лала Самай, другой вид молитв. Потому что Рупа Госвами говорит, что есть два вида молитв. Сампратханатмика, когда я просто отдаю себя в самом начале. Но потом Лала Самаи, когда у меня есть только желание увидеть Бога. Это желание увидеть Бога – это внутреннее состояние. Это то, что в практике исихазма люди называют постоянной молитвой, непрерывной молитвой в сердце. Когда душа постоянно молится в сердце. У меня есть один преданный последователь мой, все время, каждое утро он ко мне подходит и говорит, дайте мне благословение, чтобы постоянная молитва у меня в сердце была. Так, я уже ему столько этих благословений дал, а постоянная молитва все равно не возвращается в его сердце. Почему? Потому что человек должен проделать этот путь. И до тех пор, пока он этот путь не проделает, ничего не будет. Он не сможет увидеть Бога, почувствовать Бога. Бог не придет к нему. То, что мы делаем с вами, и почему этот процесс иногда так болезнен, мы преображаемся, мы преобразуем себя. А это самая последняя вещь, которую человек хочет. Человек не хочет меняться в этом мире. Никто не хочет меняться. Все люди... Люди готовы записаться в какую-нибудь секту, лишь бы у них не требовали каких-то перемен. Люди готовы многое делать. Люди знают, что Бог есть. Самое последнее, что мы хотим, это меняться. Но мы здесь не для чего-то еще. Не для того, чтобы деньги какие-то жертвовать, не для чего-то еще. Для того, чтобы поменять самую природу своей души, самую природу своих чувств, своего видения. В результате чего мы увидим Бога, который уже есть в этом мире, который уже вместе с нами находится. Я хотел под конец рассказать одну удивительную историю, которую я недавно прочитал. Историю, которая, может быть, не описывает весь путь человека, а скорее описывает самый конец. Но, тем не менее, какие-то уроки из этой истории можно извлечь. Эта история пишет Харидас Дас Бабаджи. Он был великим преданным и близким другом Бхактисиддханты Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати очень сильно ценил его. И вместе они начали удивительный проект «Гауди Вайшнава Абидан». Завершил его сам Харидас Дас Бабаджи в Навадвипе. «Гауди Вайшнава Абидан» — это энциклопедия «Гауди Вайшнавов». Сам Бхактисиддханта Сарасвати, когда он еще был ребенком, ему пришла в голову эта идея написать полностью энциклопедию Гаудии Вайшнавизма, где были бы все термины, все понятия философские и краткие биографии различных великих вайшнавов, чтобы показать во всем объеме эту удивительную традицию, которая может позволить человеку полностью преобразить себя. И этот Харидас Дас Бабаджи, он для того, чтобы написать вторую часть, она состоит из двух томов, это два огромных тома на Бенгали. Он обошел очень многих людей, взял интервью у разных людей, записал различные истории, которые есть. И одна из этих историй, это история про некого безымянного Бабаджи, который жил на Нандаграме. Про безымянного Бабаджи и его собаку. Так... Вчера Харишаури Прабху на этой сцене рассказывал про собак и про отношение Шрилы Прабхупады к собакам. Я сейчас расскажу что-то вроде этого, похожую историю. Бабаджи жил в Нандаграме в пещере. Никто не знал даже его имени. Никто не знал, что он делает. Он не ходил повсюду и не объяснял, как он великий преданный. Он не был гуру Махараджем Киджай. За ним не ходили толпы последователей. Он просто сидел у себя в пещере и постоянно повторял эту молитву. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. Иногда волны прекрасной любви разливались по его сердцу. Иногда ему казалось, что Кришна забыл его и оставил. Много-много лет он провел в баджане. Под вечер каждый день он выходил из дома и собирал мадукари, собирал милостыню. Возвращался, готовил себе что-то, ел, предлагал этот просад и снова занимался баджаном в течение ночи. Спал 2 или 3 часа, чтобы снова утром проснуться и снова стремиться к Богу, чтобы снова искать Бога, чтобы снова найти Бога. И однажды его кто-то пригласил на Говардхан. Потому что на Говардхане был большой фестиваль. Собралось много преданных, они пели, танцевали, киртан был большой. И он не хотел сначала идти, но потом его уговорили, сказали, пойдем обязательно, ты должен прийти. У него не было 2 или 3 дня. Когда он вернулся, наконец, в свою пещеру, чтобы снова погрузиться в себя, и чтобы внутри своего сердца раскрыть бесконечный мир, этот бесконечный мир внутри нас, он есть. Мы не живем в этом плоском мире. Этот плоский мир, он ничего не стоит. Плоский мир, к которому мы так привязаны, это все ерунда. Настоящий мир находится внутри. И к нему нужно идти. Там находится Кришна. Когда он вернулся к себе через 2 или 3 дня отсутствия, вдруг он услышал голос. И голос этот непонятно откуда исходил. И голос этот говорит: «Где ты был? Где ты был? Где ты был? Я 3 дня голодал». Так, он так огляделся по сторонам, никого нет, непонятно откуда раздается этот голос. А голос продолжал зудеть: «Давай скорее, кушай чего-нибудь». Так, тот спросил: «Ты кто?» Он говорит: «Я пес». И он видел, какая-то собака там что-то рядом находится, но голос исходит не из нее, и не собака с ним говорит. Так, он говорит: «Какой пес, что с тобой?» Он говорит: «Я пес, который питается остатками твоей пищи. 3 дня ты меня не кормил, и я чуть было духовно не погиб». Постой, давай все по порядку. Так, ты как-то с середины начал, я не понимаю, что с тобой случилось, почему. Он говорит: «На самом деле я не пес, а я привидение. И я живу в теле этого пса, я вселился в тело этого пса, который живет рядом с твоей пещерой. И в прошлой своей жизни я был здесь, на Нандаграме, Пуджари. Я был Пуджари в Нандаграме, и однажды повар приготовил большое вкусное ладу для Кришны. И мне так захотелось этого ладу, что я не дожидался, пока я предложу его Кришне. Я сам съел. Чего там, Кришна, так? Не смог сдержаться, и поэтому я стал в следующей жизни привидением. Я подумал, есть у меня какая-то надежда или нет? У меня есть одна надежда, единственная. Это попытаться остатками пищи какого-нибудь святого. Я нашел тебя, я увидел, что ты настоящий святой. Я прихожу к тебе, и через этого пса я принимаю остатки пищи в надежде, что когда-нибудь они меня освободят. А ты ушел на 3 дня, и я чуть духовно не погиб тут опять». Бабаджи, его не очень заинтересовала вся эта история про привидения какие-то, еще что-то такое. Потому что он думал о Кришне. Он не думал о привидениях, еще ничего. Но он подумал: «Слушай, ты же привидение. Ты же потусторонняя сила какая-то. Может, ты Кришну видишь? Потому что Кришна, он же здесь, в Нандаграме, он должен где-то здесь жить. Может, ты знаешь, кто он?» Он говорит: «Да, конечно, вижу его, каждый день он тут проходит, но просто мы привидения, оценить его не можем, нам что Кришна, что не Кришна, ну, ходит он туда. Вот. Это вы, люди, вы можете его оценить, вы можете в него влюбиться, вы можете рядом с ним оказаться». Бабушка сказала: «Ты видишь, а я не вижу. Я столько жду, чтобы его увидеть. Может, ты мне расскажешь, где он?» Он говорит: «Кушай скорее, потому что я объедков твоих хочу». Говорит: «Не-не-не, постой. Я есть не буду до тех пор, пока ты мне объяснишь, где его увидеть. Ты мне должен сказать». Тут нехотя сказал: «Ладно, хорошо, я тебе открою секрет. Каждый день он возвращается. И для вас он выглядит как обычный мальчик. Вы не видите, что это Кришна, он обычный мальчик-пастушок. Но если ты встанешь вечером около Яшоды Кунды, около озера, которое там есть рядом, и будешь смотреть, как пастухи возвращаются со своими коровами, то дождись самого последнего. Этот самый последний будет Кришна. Хотя он выглядит будет не так, как Кришна». Тот не мог поверить своим ушам. Он подумал: «Неужели я увижу Кришну?» Он стал думать: «Неужели я встречусь с Кришной? Неужели это Кришна? Не может этого быть». И он то плакал, то смеялся, то катался по полу, то говорил: «Может этого быть?» Потом говорил: «Нет, не может этого быть, ни за что, никогда». Так и целые сутки прошло в этом ожидании, в агонии, в ожидании того, что Кришна здесь, Кришна рядом, Кришна каждый день возвращается и проходит мимо. Он тут. Мне нужно только внимательнее к нему присмотреться. Так. И целый день он для него был как юга. Минуты тянулись для него. Он думал, он смотрел на часы, он смотрел, нет, часов у него не было. Он смотрел на солнце, он ждал, когда же солнце стало закатываться. В конце концов, солнце стало клониться к закату. Так и показались коровы, которые шли, пыль какая-то показалась, и он стал ждать. И в этот момент он упал в обморок. Потом он очнулся, он увидел, что мальчики идут. Прошел один, другой, его уже била дрожь. И внутри он все время повторял: «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе». И вдруг стало уже совсем темно, уже совсем солнце стало к закату, и маленький мальчик шел последний, с ним было две или три коровы, он прихрамывал, у него был посох, так? Какой-то маленький, невзрачный мальчик. Вот посмотрел на него и подумал: это Кришна, это мой шанс. Подбежал к нему и схватился ему за стопы. И закричал: все, все, ты мой. Тут такой: бабочки, 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 что тебе нужно? Что тебе нужно? Ты отпусти меня, пожалуйста, меня дома ждут. Бабаджи, это нехорошо, ты браман, я обычный торговец, тут мы купцы, мы тут эти самые купи-продай, я из низкой касты, ты не дотрагивайся до меня, пожалуйста, бабаджи, отпусти меня, бабаджи. Тот держал: не отпущу. Мальчик стал говорить: ну ладно, хорошо, если ты хочешь, может тебе просто голод замучил, пойдем домой, я тебя накормлю, у нас там мадукари тебе дадим, давай, у нас сладости есть, молоко тебе дам, йогурт дам, давай, давай, идем ко мне, там меня ждут, меня мама ждет. Не обманешь. Ты Кришна. Он говорит: какой я Кришна, ты посмотри на меня, я просто черный, я не Кришна, просто у меня кожа такая смуглая. Не обманешь. Он вцепился в него и не хотел его отпускать. Мальчик вырывался и так, и сяк. Вот коровы ушли, все ушло, солнце стало заходить, солнце зашло, и от самого заката солнца до полуночи бабушка держала и говорила: ты Кришна, пока ты не покажешь свою настоящую форму, я тебя не отпущу. В конце концов, когда полночь исполнилась, Кришна сказал: ну ладно, хорошо. Уговорил. И вдруг мальчика не стало, и он увидел Кришну. Кришна был изогнут в трех местах, он был с флейтой. Бабушка сказала: не обманешь. Я же поклоняюсь тебе не одному, я поклоняюсь тебе вместе со Шримати Радхарани. До тех пор, пока ты всех не покажешь тут, мне мало того, что ты только сам показал себя, должен мне всех показать. И тут перед ним предстала эта форма Кришны, Шримати Радхарани, все остальные, и Бабаджи упал в обморок, и слезы потекли у него из глаз. И у него утром, когда пастухи шли, рано утром, они увидели его валяющимся без движения. Кто-то попробовал его пульс, пульса почти не было, его еле-еле привели в чувство. И одному человеку он рассказал эту историю. Вскоре после этого он ушел в духовный мир, чтобы присоединиться к нему. Но смысл этой истории в том, что Кришна рядом. Что Кришна, может, он тут сидит. И даже наверняка. Он сам говорит: я там, где мои преданные собираются, и там, где они поют мою славу. Кришна тут. Но у нас не хватает глаз, чтобы его увидеть. У нас не хватает желания, чтобы почувствовать его. И мы предпочитаем жить в этом поверхностном мире, не погружаясь внутрь, в бесконечную глубину пространства. И говорится, я процитирую еще раз Брихадараньяку Упанишад, чтобы закончить свою лекцию. Брихадараньяку Упанишад говорится, что когда человек не ищет Бога, то он отождествляет себя с телом. И жизнь его мелкая, ничтожная, бессмысленное. Когда человек начинает искать Бога, то постепенно-постепенно сознание его становится глубже, глубже и глубже, и глубже, и глубже. Когда он не ищет Бога, то он отождествляет себя с телом, он находится в майе. Но сначала он пытается найти себя, свою душу, пытается понять, кто он такой. Так, и пытаясь понять, кто он такой, он в конце концов может найти себя. Но в тот же миг, как он находит себя, что с ним случается? Брихадараньяка Упанишад приводит очень хороший пример. Он говорит, что если человек находится в обмороке, и, предположим, это девушка. Девушка заболела, она находилась в бреду, в обмороке, она не знала, что делать, она металась в этом бреду, она кричала, и в этом бреду она кричала, она называла имя. Чье имя она называла? Своего возлюбленного. Если в этом бреду она знала, что у меня есть возлюбленный, она все равно в бреду кричала: «Кришна, Кришна, Кришна, Кришна». Но когда она очнулась из своего обморока и немножко выздоровела, то кого она видит первого? Брихадараньяка Упанишад говорит, что когда человек больной, и когда он забыл себя, и он пытается найти себя и выздороветь, но в это время над его кроватью склонился его возлюбленный. Так. И когда девушка эта очнулась из обморока, кого она увидела? Возлюбленного. И что в ней в этот миг произошло? Забыла себя. Совершенно верно. До этого она не помнила себя. Пока мы находимся в материальном жизни, мы не помним себя, мы не помним, кто мы такие. Так. Но как только мы находим себя, можем мы оставаться сами с собой? Нет. Что значит духовная жизнь? Что значит возрождение? В чем заключается? Забыть себя. Но каким образом забыть себя? Сейчас мы забыли себя от болезни. Как нам нужно забыть себя? От любви к Кришне. Так. Это то, каким образом Брихадараньяка Упанишад объясняет эти две майи. Джива всегда находится в майе. Но сейчас мы находимся в какой майе? В маха-майе. В какой нам нужно майе оказаться? Йога-майе. Когда мы в этот миг мы увидим Кришну, и что с нами произойдет? Мы забудем себя целиком. Мы полностью забудем себя, но забудем себя от любви. И суть духовной жизни заключается в этом, чтобы очнуться из дурацкого обморока материального существования и оказаться в другом обмороке. В каком? Да, в обмороке любви к Кришне. В этом путь духовной жизни. Это наша цель. Мы сейчас сумасшедшие. В этом мире все сумасшедшие. Сила Прабхупада очень четко это сказал. Все сумасшедшие в этом мире. Но мы хотим кем стать? Да, мы хотим стать сумасшедшими, правильно? Наша цель какая? Мы сейчас сумасшедшие, но мы хотим стать еще более сумасшедшими. Мы хотим сойти с ума по кому? Сейчас мы сходим с ума по кому? По себе, по чувственным наслаждениям, по дурацкой жизни. Наша цель в том, чтобы окончательно, полностью сойти с ума, бесповоротно. И как Кришна объясняет, тот, кто сходит с ума таким образом, уже никогда не возвращается сюда. Он попадает туда, и он всегда туда. Ядгатвама унивартате таддама парамам мама. Мы хотим сойти с ума, чтобы оказаться с Кришной. И нет никакой другой альтернативы. Либо человек будет сумасшедшим здесь, в палате номер 6 материального мира, либо человек будет сумасшедшим в духовном мире. Теперь, каким сумасшедшим мы хотим быть? Выбор за вами. В любом случае, нам все равно придется оставаться сумасшедшими. Но лучше уж быть сумасшедшими вместе с Кришной и ради Кришны. И поэтому мы повторяем, как сумасшедшие. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама.
Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе.
Хотите сойти с ума по Кришне? Чего-то плохо хотите. Потому и не сходите. Все, спасибо большое.